говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему медузы стали осваивать верховье Волги? И вторая передача серии «История возникновения живой природы». В Рыбинском водохранилище обнаружены медузы. Эта сенсационная новость на прошлой неделе попала на первые полосы российских газет и информационных агентств. Позже ученые Института биологии внутренних вод Российской академии наук уточнили, что журналисты несколько приукрасили действительность. На самом деле речные медузы, гидроидные полипы, водились в Волге и раньше, просто сейчас они начинают осваивать верховье реки. Специалисты считают, что одной из причин попадания медуз в Рыбинское водохранилище может быть глобальное изменение климата. С каждым годом вода в Волге становится теплее, рассказывает Любовь Чижова.
Черноморские бычки в Москве-реке, Южной Гуппи, в водах возле теплостанции в средней полосе России. Это не фантастика, а реальность, утверждают ученые. Экосистема воды быстрее всего реагирует на изменения климата. Гидроидные полипы, речные медузы величиной с 10-копеечную монету, водились в Волге и раньше. Правда, в Рыбинском водохранилище их обнаружили не так давно. Ученые предполагают, что полипы попали в верховье Волги на кораблях, идущих с юга, то есть с балластными водами. Никакой экологической катастрофы не предвидится. Серьезного ущерба экосистеме Волги медузы не принесут. Просто тот факт, что полипы переместились на север реки, говорит о том, что ее вода чуть потеплела в результате глобального изменения климата. О том, как нашли полипов, рассказывает сотрудник Института биологии внутренних вод Российской академии наук, заведующий лабораторией экологии водных беспозвоночных Александр Крылов.
Обнаружили в 2006 году студенты Череповецкого университета в устье реки Суда. Там недалеко есть и отстойник для судов, и есть теплые воды, поступающие с гидроэлектростанции.
А что необычного в этой находке?
То, что раньше не отмечалось в акватории Рыбинского водохранилища, медуз.
А как они туда попали?
Ну, скорее всего, на днищах судов. Стадии полипа. Полип очень небольшой, он где-то там порядка 2 миллиметра. Ну, и способен жить достаточно долгое время в стадии полипа, пока не подойдут такие вот условия, в основном температурные условия. Там есть теплая вода, вступающая с водоема охладителя. Потом, ну, также суда ходят и по всему Рыбинскому водохранилищу, и эти полипы могли в любом месте, скажем так, присоединиться и отпасть. И в 2007 году, вот уже, когда температура воды в прибрежье стала такой оптимальной для развития, там прогрев до 26 градусов по Цельсию, ну, и они дали вспышку, появились вот взрослые стадии медузы.
А как вы относитесь к теории глобального потепления, и верите ли вы, например, в то, что вот эти самые полипы, медузы могли появиться в Волге из-за того, что вода потеплела или климат изменился?
Ну, это естественно, это существует такое явление. То, что не столько, может быть, это вот звучит как такое вот глобальное потепление, да, просто вот для организмов что важно? Важно то, что увеличивается вегетационный период, то есть наступает биологическая весна раньше, то есть раньше проходит половодье, раньше начинает прогреваться вода, и многие организмы на это реагируют. Многие организмы, которые попадали, может быть, сюда раньше, но таких условий для них всего этого комплекса факторов не складывалось. Ну а теперь представьте, там на 2-3 недели раньше начинается процесс развития. То есть многие организмы успевают его пройти. Для многих организмов вот в связи с тем, что у нас есть периоды очень жаркие летом, это все дает вот им условия для развития.
А вот с появлением новых организмов экосистема реки как-то изменяется?
Скажем так, вот для беспозвоночных, во всяком случае, таких данных сказать сложно. Единственный, может быть, пример, это еще в прошлом веке, в 50-е годы, активно расселилась, вот у нас есть такой моллюск Дрейсена. Вот она, кстати, является очень таким мощным следообразователем. То есть с помощью ее, помимо того, что она, конечно, приносит вред для всяких разных гидротехнических сооружений, для экосистемы она играет весьма положительную роль, она фильтратор мощный. И, в общем-то, благодаря ей очищаются водоемы, и она формирует специфические сообщества вокруг себя.
Если резюмировать, ничего страшного в том, что медузы поселились в Волге?
Да нет, конечно, нет, конечно. Они вот на будущий год не будет, вернее, в этом году уже не будет таких условий, медуз не будет. Пока нельзя говорить о какой-то их положительной, отрицательной роли. Вообще, положительная, отрицательная роль, это же, понимаете, мы примеряем на себя все, как на человека, да, вот, хорошо человеку или плохо. Ну, надо сказать, что они не жалятся, они не кусаются.
Рыбу не поедают, да? То есть они маленькие, безобидные.
Ну да, да, да. Они на какой-то процентом планктона они выедают, но это не играет такой роли, они не подрывают кормовую базу рыб. Понимаете, вот в газетах раздули, что вот это какая-то такая проблема и сенсация. На самом деле находок у ботаников много, находок южных таких сносных видов. Это природа, она не стоит на месте, она все время шевелится, развивается.
Говорил заведующий лабораторией экологии водных беспозвоночных Института внутренних вод Российской академии наук Александр Крылов. Одни ученые говорят о том, что глобальное изменение климата существует, другие считают его мифом, а зоологи констатируют изменения в поведении многих представителей животного мира. Алексей Кокорин, Всемирный фонд дикой природы.
Наиболее яркие примеры все же в Арктике, где площадь льдов значительно сократилась. И вот в 2007 году был поставлен рекорд в конце лета, это сентябрь в Арктике. Площадь льдов была всего 4,4 миллиона квадратных километров. А еще 30 лет назад, 8, это было нормальное явление. Что в итоге получается? Что медведи в восточной части Арктики, во всяком случае, это Чукотка, Аляска, остаются отрезанными от льда, а их главные пища тюлени, они все равно на льду, просто на земле. Что мы уже видим? Мы видим, что резко изменилось пути миграции медведей. К сожалению, довольно много их гибнет во время штормов, потому что они пытаются переплыть это огромное пространство. Это самолетов было отмечено, и, так сказать, видно, неоднократно встречалось, то есть гибнет довольно много, больше, чем даже от браконьеров, вот от таких явлений. Они постепенно пытаются перестраиваться на питание с помощью моржей, но моржам тоже не сладко. Уже есть случаи, когда медведи роют берлоги не в снегу, а просто в земле, пытаются приспособиться медведицы каким-то образом. К сожалению, массово они идут на помойки и в населенные пункты, что вообще характерно для многих животных, в частности для медведей, что приводит, конечно, к конфликту с человеком. То есть меры нужно предпринимать здесь довольно срочные, и мы их предпринимаем. Вот созданы две специальные бригады, которые по старинке называются антибраконьерскими, но тут как бы, так сказать, и это бригады помощи медведю, чем просто, так сказать, антибраконьерские.
А как вы ему помогаете?
В том числе и довольно простые вещи делаются. Если мы не хотим встречи медведя с человеком, как, например, в поселке в Анкаре, просто эта бригада взяла и оттащила туши погибших или давным-давно брошенные туши моржей от поселка на некое расстояние. Примерно туда, где появились моржи, где их сейчас довольно много. В итоге медведи просто гораздо меньше заходят в поселок. Ну, второе, просто эти бригады имеют специальное, так сказать, оружие с усыпляющими пулями, а не сразу с боевыми.
То есть вам уже приходится вмешиваться в природные процессы?
Нам приходится вмешиваться, пытаться помогать. То есть вот природа пытается адаптироваться. То есть она медведям как бы говорит: так, тюлени от вас далеко, тюленей больше не будет, давайте-ка моржей.
Ну, а вот кроме медведей, еще какие примеры приходят на ум, когда мы говорим о влиянии климата, о влиянии потепления на поведение животных?
На нашей европейской части у нас кабаны довольно быстро распространяются на север. Кабанов видели уже в районе Мезени, это гораздо севернее Архангельска. Хотя 20 лет назад, вот есть результаты наблюдений 1985 года, они только-только заходили на юг Архангельской области, но не продвигались дальше. Они идут, наоборот, за теплом. Они идут за большим количеством лиственных культур, потому что для кабана, кабан в еловом лесу, ему там не очень хорошо, ему нужен лиственный лес. Если много подроста, ливня и более теплые зимы, кабан, в общем-то, не приспособлен к очень суровой зиме. То же самое барсук, еще более теплолюбивое животное. Он не встречался в Архангельской области 20 лет назад, в Вологодской только-только было их очень немного. Сейчас до середины Архангельской области, до середины пути, скажем, от Вельска до Архангельска, уже барсук встречается. Пусть немного, но встречается. И это, конечно, не может быть результатом ни там отсутствия или присутствия охоты, поскольку барсук не является охотничьим видом ни в каком виде. Да и на кабана, надо сказать, местные жители, это они охотятся на лося, это типичный источник мяса, а не кабан. Так что тут влияние человека вряд ли можно проследить.
Алексей, а вот потепление климата – процесс необратимый?
Конечно, обратимый. Более того, почти очевидно, что он будет обращен назад. Я имею в виду вот это антропогенное потепление климата. То есть человек изменил концентрацию СО2 в атмосфере. Где-то очевидно, что у человека закончится ископаемое топливо, он перейдет на другие виды топлива, на возобновляемую энергетику, и океан поглотит избыток СО2, и все как бы вернется на круги своя и пойдет к новому ледниковому периоду через какое-то количество тысяч лет. Но все зависит от того, насколько велик будет вот этот пик, и как природа и человек сможет пережить этот пик. Почему на английском языке это часто называется mitigation, то есть снижение выбросов, как смягчение эффекта. То есть то, к чему призывают экологи и ученые, это снижать выбросы заранее. Не тогда, когда они будут явным следствием высоких цен на нефть или нехватки природного газа, скажем, через несколько десятилетий, а заранее, имея в виду, что мы должны удержать изменение климата в пределах 2 градусов Цельсия. Это глобальные такие градусы. Надо сказать, 2 градуса в российской Арктике это будет 6 или даже 8 градусов, а на Северном полюсе 10-12. Изменение температуры. Представьте себе это каждый день. Если мы учтем, что по сезонам все это неравномерно, то это огромное изменение температуры на 10-15 градусов. И то это еще экосистемы переживут достаточно спокойно. Белый медведь не вымоет при таком изменении. То есть адаптивная способность природы очень велика. Но если все будет в 2 раза больше, средняя температура планеты на 4 градуса, тут, к сожалению, очень многие виды животных и растений, по оценкам, 30% вымрет. Ну и человеку придется очень нелегко, конечно.
Но он-то хоть не вымрет?
Нет, угрозы выживанию человека как вида нету. Вот 17 числа в воскресенье канал National Geographic покажет, ну, нечто среднее между страшилкой и, сказать, компьютерной имитацией того, а что будет, если будет в 3 раза больше, чем можно. То есть, что будет, если не 2 градуса будет изменение климата к середине века, например, а 6 градусов. Ну, пусть не к середине века, а во второй половине 21 века. Будет совершенно ужасно. То есть огромные площади Земли превратятся в пустыню из-за катастрофических засух и волн жары. Даже большие территории Мирового океана могут стать безжизненными из-за более высокой кислотности, там pH изменится их. Количество осадков перераспределится настолько, что кого-то будет постоянно заливать, они будут жить в состоянии полупостоянных наводнений, а другая часть страдать от безумных засух. И если уже при 3-4 градусах глобального потепления ожидается, что до 3 миллиардов людей могут испытывать проблемы с пресной водой, то при 6 это уже 5-6 миллиардов. Имеется в виду, что тогда население планеты будет, скажем, 9 миллиардов, из них 2/3 не будет хватать воды. Потоки миграционные людей будут просто 100 миллионов человек.
Это лишь сюжет фантастического фильма о том, что будет с людьми, если температура на Земле повысится на 6 градусов. Алексей Кокорин из Всемирного фонда дикой природы считает, что в ближайшее время жителям планеты эти ужасы не грозят. Но изменения в поведении животных говорят о том, что глобальное потепление – это не фантастика. А держать ситуацию под контролем и следить за тем, чтобы шокирующий сюжет фильма не сбылся, способен только человек.
О том, почему медузы начали осваивать верховье Волги, рассказывала Любовь Чижова.